Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов и почти 37 минут в Москве. Это программа «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать, друзья мои. Наши координаты давайте сразу назову. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Сегодня наш эксперт и наш ведущий программы «Револьвер» — это Семен Багдасаров. Что-то у нас какие-то сложности с тем, чтобы с ним связаться. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. В общем, мы работаем над тем, чтобы с ним связаться. А пока что напоминаю вам, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, и вы можете присоединяться к нам также там. Ну что, вот Семен Аркадьевич появился. Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич появился и немножечко подзавис, как будто бы. Ну, ничего, Евгений Мирзон сейчас все исправит, наш замечательный звукорежиссер. Так, ладно, давайте пока что расскажу вам, о чем будем общаться. Ну, и, соответственно, как обычно, будем говорить о ситуации в Афганистане. Вот сегодня последние новости, которые мы видели. Это о том, что наши военные доставили туда 36 тысяч тонн гуманитарного груза. Это медикаменты, это продовольствие, это вещи первой необходимости. Всего ожидается более 100 тысяч тонн. Посол наш об этом рассказывает. Говорит также, что есть договоренность с Талибаном. Оговорюсь, что Талибан — запрещенная в России террористическая организация, которая взяла власть в Афганистане сейчас. Так вот, есть договоренность с талибами о том, что программы образования афганских студентов в России будут продолжены, продлены. И поэтому мы согласны привести афганских студентов на территорию Российской Федерации. Уже 900 человек записались на эти рейсы. Сегодня 300 с чем-то будут вывезены и продолжат учиться в России. Есть такое. Есть еще, конечно же, история о том, что происходит у нас на белорусско-польской границе. Тут тоже постоянно приходят новости, они с каждым разом все тревожнее и тревожнее. Об этом тоже с Семеном Аркадьевичем хотелось бы поговорить. Пока что читаю ваше сообщение. Вот уже, пожалуйста, здесь деревенский парень к нам присоединяется. Напоминаю, что 7373948 — телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8 — номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Все нормально у нас появился, да?
Слава,
вот, все.
Да.
Слава Богу. Семен Аркадьевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте.
Еще разочек, друзья. Это директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. С чего начнем, Семен Аркадьевич? С Афганистана или с мигрантов?
Нет, давайте мы начнем с мигрантов.
Да. Давайте.
Это интересный вопрос. Причем начнем мигрантов с неожиданной стороны. А что это за мигранты? И как они там оказались? Это, наверное, самое интересное, да, что там происходит, это уже второй вопрос, да?
Но они оказались там довольно организованно и централизованно, как нам показывают все эти кадры.
Абсолютно верно. Сейчас я вам расскажу более подробно, если станет интересно. Когда нам говорят, что это результат бомбежки, ну, я надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений мое негативное отношение к США и к союзникам, да, так сказать, никогда не скрывал, даже тогда, когда нынешние критики США хлопали ладоши и получали кнопки красные о перезагрузке, так сказать, от госпожи Клинтон, да. Так вот, значит, как они там оказались? Когда говорят, что это результат бомбежки Ближнего Востока и Ирака, ну, это, мягко говоря, Ирак-то бомбили, как и другие некие страны, там, Сирия, Ближнего Востока. Но они едут с региона, который вообще бомбежкам, ударам авиации США и союзников коалиции не подвергались. Я сейчас говорю о иракском Курдистане, да, потому что большинство тех, кто там находится сейчас на белорусско-польской границе, это вот выходцы, курды, в основном выходцы из значит, этого региона. Иракский Курдистан не подвергался бомбардировкам американской авиации, а наоборот, с 1991 года он был, извиняюсь за выражение, закрышован с точки зрения беспилотной зоны американцами, которые не позволяли там летать авиации Саддама Хусейна. И иракские курды активно участвовали, значит, в войне против Хусейна. И если кто-то что-то много получил в хорошем плане этого слова от оккупации Ирака, да, то это получил иракский Курдистан. Да? Потому что американцы там много кто вложили еще, обеспечивали им, в общем-то, те привилегии по конституции Ирака, которые там имеют место быть. В иракском Курдистане население на 25-30, там по некоторым данным на 40% больше получает денег, чем в основном в Ираке. Это, в общем-то, стабильный регион, особенно район Сулеймании, да и Эрбиля тоже, да, там ничего не взрывается, ничего не покушается, ничего, за редким исключением, которое, значит, ничего. Там идут боевые действия, ведет боевые действия Турция, это приграничной полосе, ведет боевые действия против рабочей партии Курдистана, и в этой боевых действиях помогает семейство Барзани, которое правит в Эрбиле. Это союзники Турции, это деловые партнеры семейства Барзани, сейчас Масуд Барзани, бывший президент Иракского Курдистана, ныне находясь за кулисами руководитель всего этого дела, бизнес-партнеры Эрдогана и много чего еще другого, да. Поэтому, вот когда большие начальники говорят, большие начальники, просьба, ну пусть справочку-то вам положат, но нельзя же так просто волоситься, да. Вот. Как они там оказываются, значит, ну, насколько известно, через турецкие и туристические компании каждый из этих так называемых туристов платит за то, чтобы показаться на белорусско-польской границе, на самом деле им обещали, по крайней мере, беспрепятственный въезд в Германию от 6 до 8 тысяч долларов. Вот так, да, такая, значит, цифра. Большая часть из них, это до 30, а некоторым там 40%, это езиды. Езиды – это одна религиозная группа, да, я не хочу детали сейчас включать. Они пострадали от исламского государства очень серьезно, это в районе Синджара или по Курманджи, Шангала, и оказались в лагерях под Эрбилем, да. Значит, они действительно стремятся в Германию. В Германии вторая по чести езидская община после Ирака, да, где-то с 1150, третья, кстати, в Армении 65, 70 тысяч, да. Они все-таки законопослушные, нормальные люди, да. Ну, вот они вот на эту удочку и на эту вот провокацию, на эту вот, я не знаю, как это назвать, это не от большого ума. И сейчас белорусы получили там, по курским данным, я говорил с Эрбилем, значит, сейчас на территории Беларуси находится до 12 тысяч вот таких то ли мигрантов, то ли беженцев, то ли туристов, да. И куда их девать, это большой, огромный вопрос.
Ну, смотрите, наш слушатель с ником DrevoColor спрашивает, а почему они сразу не купят билет в Польшу? Почему в Белоруссию можно попасть на самолете, а в Польшу нет?
Ну, значит, объясняю, значит, ну, Польша им 100 лет не нужна, им Германия нужна.
Так а чего сразу в Германию не попасть? Вот, не дают визы?
Зайдите, получите вы визу здесь и немецкую, я посмотрю на вас. А уж теперь представьте, из Иракского Курдистана, немцы не идиоты. Иракский Курдистан – это составная часть Ирака, и элемент терроризма там сохраняется. Хотя иракские курды участвовали в борьбе с исламским государством, но уж понимаете, да, там что, потому что немцы это не дадут никогда. А вот почему-то белорусские туристические визы, хочешь сколько получать деньги платить через турецкую туристические компании.
Ну вот, пожалуйста, Ольга комментирует это так. Лукашенко вообразил себя Эрдоганом и решил просто, как она выражается, бабла срубить с Европы.
Правильно. Срубить бабла – раз. Второе, заставить руководителей европейских разговаривать с ним, потому что, вы же понимаете, они с ними разговаривают, да? И третьим, получить какие-то политические преференции с точки зрения, что европейские страны пойдут ему на уступки. Он решил поучиться у Эрдогана. А Эрдоган говорит, давай вместе бабки заработаем. Вот туристическая компания есть. Они будут ехать с Эрбиля к нам сюда, садиться на самолеты, в том числе Белавия, лететь к тебе, и ты денег заработаешь, и я денег заработаю, все будет хорошо, и ты решишь кучу вопросов. Но господин Лукашенко, и кто ему это разрабатывал, вопрос, не учли несколько первое. Лукашенко не Эрдоган, Белоруссия не Турция, Турция при всем том числе НАТО, и, наконец, на территории Турции находится от 3 до 4 миллионов беженцев. Хочешь, чтобы Беларусь что оказалось в 9-миллионной стране? Ну, это, конечно, странно. И, наконец, ну, Эрдоган, по крайней мере, имеет такой, знаете, оправдательный момент. Он говорит, ну, Турция граничит с Сирией, да, сирийские беженцы. А Беларусь что, с иракским Курдистаном, что ли, граничит? Ну, дураков-то нет.
Слушайте, ну вот смотрите, наш слушатель с ником «Правда» на YouTube-канале спрашивает, а что делать России в данной ситуации? Быть зрителем?
Да, ну, конечно, выражать соболезнования, может быть, даже послать гуманитарную помощь. Вот Гродно, там их все расселили, послать туда помощь. Но ни в коем случае не брать под защиту вот эти все странные вещи. Когда говорят по поводу белорусско-польской границы, я вам скажу еще, поляки-то не идиоты. Вот, например, с Турции шли беженцы в Европу через Грецию. У греков очень протяженная граница с Турцией, в том числе по островам Средиземного моря, трудно контролируемая, да? Вы знаете, часть из них почему-то странным образом осталась в Греции. Греки сейчас просто плачут, особенно на островах. Они насилуют, сжигают церкви. оскверняя черное что. Я не хочу сказать, что курды будут то же самое. Ну, по факту, да? Слушайте, а полякам зачем это делать? Вот давайте, вот есть польское руководство. Я не люблю Польшу как государство, которое враждебно. Ну, к полякам относится хорошо. Кстати, многие поляки служили в нашей стране, тоже Рокоссовский, да? Скажите, что польские пограничники должны пустить на территорию Польши?
Ну, мы должны еще понимать, что это за страна Польша. Польша очень религиозная, очень единое такое мононациональное государство, и поляки, которое не очень привыкло к тому, да, чтобы к ним приезжали.
Поляки очень жесткие люди, да, им польская пограничная служба получила команду не пускать, и они добросовестно выполняют свой служебный долг, потому что защита любой пограничника, любых силовых структур – это защита своей страны, своего населения. А не в роли матери Терезы выступать, как вы понимаете, как некоторые нас призывают. Какие, говорят, нехорошие, не пускают на свою территорию беженцев. Они говорят, слушай, ну идиотов-то нет, мы же понимаем, откуда они взялись и как они взялись.
Ну вот смотрите, есть два противоположных мнения, точнее мнение и вопрос. С одной стороны пишет нам Виталий, говорит, это вообще не наша война, нам должно быть все равно, что там происходит. А с другой стороны, наш слушатель,
я согласен,
перевозчик пишет, а мне вещи собирать или нет? Я с семьей живу в 100 километрах от того места, где они все сейчас развлекаются. Это уже опасно или еще пока нет?
Ну давайте...
Может, пора эвакуироваться?
Своими словами вещи, да? 12 тысяч, сколько там? 5-10 тысяч, 12 тысяч. Курды говорят 12 тысяч.
Значит, там по-разному. Вообще официальные данные по-прежнему утверждают, что там не больше 2 тысяч, но как будто бы кадры намекают нам на то, что их, конечно, больше.
Больше. Но я с Рыбилем говорю, значит, они дают цифру 12 тысяч. Ну, да. Но что-то не похоже там на 2 тысячи, согласитесь. Но ну, дураков-то нет.
Я тут еще, конечно, оцениватель. Да.
Да, да, да. Но мы видим, Евгений, мы с вами смотрим кадры, да, мы видим. 2000.
Ладно, да, просто они говорят уже несколько недель, что там 2000, а самолеты же продолжают прибывать.
Да, да. Эрбиль говорит, что 12 тысяч у них уехал туда. Не суть. Скорее всего, я больше верю курским данным, чем белорусским, потому что, понятно, 2000 пропустите, бедники. Значит, малая долика, там 1% может из них быть связан с какими-то террористическими группировками. При всем том, это страна часть Ирака. Как, почему бы исламское государство не внедрить своих агентов, не отправить туда? Ну вот решайте, там быть вам или уезжать.
В 16 году мы финнам устроили мигрантов из Сирии, а потом они пошли на сотрудничество после санкций. Вот и белорусы повторяют наш сценарий, хотят легитимизации, утверждает Руслан Николаевич.
Ну, похоже, я об этом уже сказал.
А почему себе Лукашенко позволяет подобные вещи? Это я пытаюсь перевести с языка деревенского парня на русский. Мы уже можем закрыть газ им, тогда, получается, полетят культурно наши самолеты, и все будет нормально.
Кому газ закрыть? Белорусам?
Белоруссии, да.
Слушайте, вообще это не наша проблема, ты там сказал. Пусть он сам разбирается. Нам главное, чтобы они к нам не пошли.
Ну вот, пожалуйста, как раз об этом пишет нам Илья Шуравин. Учитывая свободную границу между Россией и Белоруссией, они потом не явятся ли они к нам?
Ну, надо закрыть границу жестко, контролировать ее.
Между Кстати, Украина,
сейчас, Украина, да, Украина сейчас приводит, при всем том, что мы относимся негативно к киевскому режиму, приводит меры, чтобы они не оказались на территории Украины. 8,5 тысяч не только пограничников, но и внутренних войска, национальной гвардии, извините, закрыли границу. Это теперь проблема Лукашенко, как что он с ними будет делать.
Слушайте, ну смотрите, мы наблюдаем, что уже пытаются, например, в Арабских Эмиратах запретили на рейсы Белавия сажать людей из нескольких стран, из четырех, там, Сирия, как раз Афганистан, не помню, кто еще, но четыре страны, да, они решили вот так вот действовать. Насколько это вообще законно? То есть можем ли мы запретить одной авиакомпании на территории другой страны, которой она не принадлежит, просто сажать людей из третьих стран на самолеты? Это вообще нормально?
Ну, это не наша страна, а в Эмиратах вообще строгие жесткие законы, они не хотят брать грех на душу, что называется, и делать то, что они считают нужным. Это им виднее по закону у них или нет. Я не знаю законодательства Объединенных Арабских Эмиратов.
Виталий утверждает, что Лукашенко еще и не такое нам устроит в будущем. Чего мы будем ждать от этой ситуации, как на какое разрешение этого конфликта нам приходится надеяться?
Слушайте, вообще это непредсказуемый товарищ. Да? Давайте так, есть такое выражение, таких друзей иметь врагов не надо. Никто не забыл про 33 человека, там, 32 из них граждане России, как он поступил. Он хоть извинился за это?
Нет.
Помните оскорбительное высказывание в адрес России в то время? Он настал на одну доску с европейскими странами, говорит, что он единственный большой друг, это Китай. Слушайте, ну это человек, вот потом у него возникает трудный проблем, он приезжает к нашему руководству, начинает их хвалить, целовать, все, что может, говорит, дайте вот последнее, дайте $1.5 миллиарда, у меня проблемы с пандемией. А у нас нет проблем с пандемией? У нас нет проблемы, которая, значит, как население живет? Мы сейчас должны ему дать? Зачем?
Смотрите, перевозчик уточняет свой вопрос. Он говорит, что, оказывается, он боится не террористов-мигрантов, а не боится, не стоит ли ему бояться конфликта вооруженного Польши и Белоруссии.
Ну, я надеюсь, да, в конфликт вооруженного между Польшей и Белоруссией не дойдет. Дело в том, что Польша присоединена страна НАТО, а Беларусь, если, не дай бог, начнется, надеется на нашу помощь. Поэтому до этого не дойдет.
Понесут ли ответственность организаторы поездок беженцев с места их постоянного проживания? 765-й. Об этом нас спрашивает. На этой неделе, мне кажется, вот буквально в понедельник, вот на днях, совсем недавно, была новость о том, что за организацию незаконной миграции как раз были задержаны трое граждан, в том числе два гражданина Российской Федерации, один, значит, украинец. Вот они занимались, собственно, незаконной миграцией где-то на территории третьего государства. Это было точно не Беларусь, где-то в Европе это все происходило. И им там грозит довольно серьезный срок лишения свободы. Будет ли что-нибудь подобное в Беларуси?
Ну, как вы думаете, это что, просто 2-3 человека взяли и организовали все
это? Ну, нет, конечно. Ну, то есть, это серьезная организация. Ну, хорошо, конечно, что серьезная организация. Нельзя посадить, простите?
Не знаю, не знаю. Это, знаете, надо расследовать, надо назвать имена своими именами, так сказать. Понятно, что это организовано было на государственном уровне. Ну, что, дураков уже нет.
Так, Брик спрашивает. Мигрантов самих спрашивали, не собираются ли они в Россию. Они же сами с Поля объяснили, что нашу страну разграбил Евросоюз, поэтому мы идем к ним. Можем ли мы? Да.
Слушайте, ну это Евросоюз нас разграбил. Значит, в Ирак, Курдистан были вложены огромные деньги. Та же Германия только в военном плане поставки военной техники организовала для вооруженных формирований иракских курдов Пешмерга. Свыше 100 немецких инструкторов участвовали в их... Ну, слушайте, ну, бред какой-то несут. Давайте дальше.
Юр Скалов утверждает, что никаких 12 тысяч, конечно же, нет на границе. Там максимум 3. Съемки с беспилотника ему доказывают...
Вот я не видел эти съемки беспилотников, да, это понятно, у каждого своя цифра, у кого 2, у кого 3, у кого 5, 15, я вижу цифру, которая у меня есть, мне дали курды из Эрбиля, они считают, что там 12 тысяч.
То есть они, получается, все-таки вели какой-то подсчет тех, кто уезжает?
Ну, уезжают же люди, конечно, кто-то как-то считает.
Так, надо градки построить вдоль границы, оказывать любую помощь мигрантам деньгами, медпомощи, товарами и прочие людей надо спасать, утверждает Гаврила, наш слушатель.
Ну, пусть его Лукашенко и спасает.
Ну, то есть, мы туда можем отправить гуманитарную помощь или нет?
Ну,
или
да, не конечно. Нет, гуманитарную стоит, но не более того.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, читаю ваши сообщения, ваши вопросы. Семен Богдасаров, вот, пожалуйста, Григорий из Питера утверждает, что некоторые беженцы там говорят по-русски. Откуда бы это?
Ну, вообще-то, многие иракские курды учились у нас, особенно старшего поколения, на советских вузов. Я вот что сейчас скажу, что руководители, значит, в свое время Мустафа Барзани, это дедушка нынешних начальников Ирака в Курдистане, отец Масуда Барзани, он вообще-то учился в военной академии имени Фрунзе. Мне попадалась книга в свое время, в другой академии военно-политической. Точнее, диссертация написана на русском языке, как, откуда он знал русский язык, я таком не знаю, а барзанистских курдов, так сказать, да. Ну, в общем, тут это, кстати, проект курдский, после чего была создана демократическая партия Иракского Курдистана, которая сейчас правящей является в Эрбиле, создавался в Москве, и руководителем проекта был Павел Судоплатов, разносторонний товарищ. Они у нас учились, я же не знаю, слушайте, ну, Советский Союз работал хорошо.
Неол пишет. Мне кажется, либо у Лукашенко хорошие, в кавычках, советчики, либо он сам хватку потерял. Сначала подделка выборов с издевательскими процентами, спровоцировавшими беспорядки. Теперь себе в дом тараканов. Кто-то его ускоренно подсиживает.
Это вы его спросите. И спросите еще больше у наших начальников, когда же мы начнем к нему трезво относиться, а не в каждый раз делать вид, что все очень хорошо.
Давайте перейдем к вопросам наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, ваш вопрос, Семен Богдасаров.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Здравствуйте. Я хотела бы вот такой вопрос задать. Известно, что существует международная организация по миграции, которая занимается и помогает мигрантам переселяться в разные страны. Россия к ней еще пока не присоединилась в полном объеме, но уже подписала устав. Меня вот интересует такой вопрос. Какую роль эта организация играет вот в таких кризисах? Спасибо.
Да я не в курсе, я не занимаюсь этой организацией. Я не знаю, честно говоря.
Юра Скалов продолжает, говорит, что спасать мигрантов не надо, у них много денег, и без нас хватает. Они просто хотят попасть в Германию. Никакие они не несчастные, потому что денег на перелеты у них как минимум хватало. Как быть?
6-8 тысяч, я вам сказал, каждый человек за каждого человека. Долларов.
Ну, это могло быть последнее, что было у человека. Человек продал, продал машину.
Это в каждый случай, наверное, отдельный случай, что называется.
Проблема беженцев в Европу с Востока – это на многие следующие годы. Проблема, пишет нам Виталий, но это не то, чтобы свежая проблема-то. Сколько лет у нас уже мы пытаемся с этой проблемой как-то что-то решать? Ну, то есть в Германии как число беженцев просто, ну, оно бросается в глаза, когда вы там оказываетесь.
Бросается в глаза – мягкое слово. А что, в Париже не так, что ли?
В Париже точно так
же. Когда я крайний раз был, я когда первый раз в 90-х годах, в 97-м году был в Париже, я ездил туда организовать встречу одному из наших больших руководителей с Агаханом Чо, главой «Смотритов мира», он живет под Парижем, у него большая резиденция там, да, я не помню, куда я попал, мне казалось, я к арабскую страну попал, когда еду, написано «Хамам», господи, Париж или там Стамбул или чего это и так далее, потом, когда я увидел, сколько там выходцев, мягко говоря, с Африки, с Ближнего Востока, я пришел в ужас в центре Парижа, а когда крайний раз был, ну там что-то было вообще уже... Уже я не знаю, что Каир какой-то, что ли, там, или я не знаю, там африканская страна. Да? В Германии то же самое, да. И немцам это не нравится. Я удивляюсь госпоже Меркель, которая продолжает заниматься этой деятельностью. Да? Это как раз результат того, что Германия имеет успех такой партии или движения, как альтернатива для Германии, радикальное антимигрантское движение. Ну, слушайте, хватит радикализовать Германию. Германия явилась основой, значит, двух мировых войн. Первой мировой войны и Второй мировой войны. Первой мировой войны это был имперский германский национализм, а второй был нацизм, фашизм, да. Мы что хотим там? Там поймите, там тоже люди живут, они радикализируются, у них вырастают националистические взгляды. Я общался, когда с ним общаюсь, они говорят, что нам это все надоело.
Ну вот Григорий из Питера возвращает нас к ситуации на границе и говорит, турки не шибко любят курдов. Чего это они решили им помочь?
А деньги заработать хочется. А кто-то, их тот же попросил, кто-то же кому-то не подсказали, слушайте, деньги не пахнут. Кстати, по поводу турки не любят курдов, барзанийцев они любят. Барзани – это союзник, клан Барзани, семейство Барзани, союзник, как я говорил, Турции, а семья, глава просто семьи дружит с Эрдоганом.
Так, вопросы от ДВ. Давайте сразу несколько их. Сначала первый про Турцию. Зачем Турция остается в НАТО? И есть ли предпосылки для выхода Турции из этого союза?
Да нет никаких предпосылок. Это болтовня наших политиков, в том числе некоторых псевдотюрколов, которые потрясли штаны, отсижут в Думе, говорят, все, Эрдоган завтра выйдет из НАТО. Ни одна база, ни одна инфраструктура НАТОвская в Турции не ликвидирована. И не будет ликвидирована. Нет, это не так.
Друзья, я напоминаю, что сегодня ведущий программы «Револьвер» Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, наши координаты. Для ваших вопросов, которые мы будем задавать уже после выпуска новостей и рекламы, это смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», латиницей в одно слово, работает наш телефон 7373948, код 495. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», можете присоединяться к нам там, продолжим через несколько минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06, мы продолжаем. Программа «Револьвер», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и наш эксперт сегодня Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Говорим о ситуации на польско-белорусской границе. Очень много вопросов, много сообщений. Друзья, напоминаю, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон для ваших звонков в студию. 764-й пишет. Мне беженцев, любителей халявной жизни не жалко. Семен Аркадьевич, как вы оцените такое определение беженцев как любителей? Слушайте,
да, этот человек не понимает, о чем он говорит. Да, если человек решил оказаться в другой стране, это не обязательно, он халявщик. Он может там работать. Езиды те же, они там очень активно работают. Кстати, кто бывает в Европе и кушает шаурму, да, значит, запомните, в основном это находится под контролем курдов. Шаурму кушать вкусно, а все остальное халявщики, да. Не надо, нет, так нельзя говорить. Они хотят найти лучшую жизнь, лучше, чем даже в Эрбиле. Там. Но, ради бога, это их право. Да. Другое дело, что это надо делать законным образом. А те, кто эксплуатирует их желания, ну вот это и есть странные люди, мягко говоря, чтобы не назвать другое слово.
Иракские курды – люди далеко не бедные. Они нелегально торговали у себя нефтью, утверждает Григорий из Питера. Насколько это имеет отношение к реальности?
Ну, я только что рассказывал, что это один из самый богатый регион Ирак.
7373948, телефон прямого эфира. Переходим к вашим вопросам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Семен.
Здравствуйте.
Семен Николаевич, скажите, пожалуйста, вот я к Лукашенко также отношусь, считаю абсолютно наглым его, конечно, но и тоже хочу, как бы, чтобы были какие-то вот с нашей стороны более такие вот жесткие меры к нему. Но как гражданин мне будет странно выглядеть, если мы начнем душить Лукашенко, но при этом с более наглой Турцией мы им строим бесплатную станцию, или с Украины, да, вот вы не разобрались. Это будет как странно выглядеть, мне даже как тут непонятно.
Да у нас вообще странная внешняя политика по поводу Турции, да. Вот сейчас, кстати, подпишитесь на мой телеграм-канал, у меня, кстати, еще есть Инстаграм, и вы увидите очень интересную фотографию. Господин Эрдоган, президент Турции, стоит рядом с руководителем националистической партии и держит в руках очень странную карту. Это карта будущего тюркского государства единого, на котором 20 наших субъектов федерации закрашены. Российской Федерации. 20. Так они посчитали. Да? Можно вопрос? У нас МИД среагировал как-то? Это ведь не просто, это глава государства демонстрирует, на что они претендуют. Представляете, если в России наш президент, я очень уважительно отношусь к нашему президенту, с руководителем как какой-нибудь фракции, с партии, я не знаю, там, Единая Россия, коммунисты, я не знаю, с кем-то, тот бы пришел и подарил ему карту, где были бы обозначены как территория российского Константинополь, зона проливов, Западная Армения, Южный Курдистан, те территории, которые должны были отойти к нам по результатом Первой мировой войны, по соглашению с Озоном Сайс-Пико, известный почему-то как Сайс-Пико сейчас. Скажите, как бы турки среагировали?
Вероятно, это была бы нота протеста.
Я еще дальше можно пройду? Пару недель назад, значит, состоялось очень важное замечательное событие, абсолютно большое. Успех турецкой дипломатии, провал российской дипломатии, создание союза тюркских государств, куда вошли в том числе государства ОДКБ, Киргизия, Казахстан. Как вам это нравится? Это все будет существовать под эгидой Турции. Да, они говорят, что это организация зеленой цифровой экономики, но все с этого начинается. При этом одновременно идет интенсивное сотрудничество военно-политической, военно-технической областях с этими государствами. Как с этим быть? У нас реакция есть какая-нибудь, нет?
Нет.
Мы даже не возмущаемся. Даже возмущаемся. Знаете, было такое 101-е китайское предупреждение, когда в 70-х, если не ошибаюсь, годах самолеты ВВС США пересекали на границе с Китаем, был тайваньский кризис. Да? Каждый раз китайское государство в лице МИДа говорило свое, значит, последнее, значит, предупреждение. Сейчас у нас 101-е возмущение даже нет. Ну, слушайте, ну куда мы катимся?
7373948, телефон прямого эфира. Так, слетел у меня звонок почему-то, ничего страшного. Слушаем тогда вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Здравствуйте. Вот вопрос-ответ. А зачем нужно курдам ехать в Россию, когда в Эрбиле, в том числе в иракском Курдистане, средние зарплаты такие же, как в Москве, и гостиничный бизнес уступает не по комфортности и классу, а именно по ценовым категориям, сопоставимым с подмосковными? Там на самом деле никогда не было войны.
Я только что рассказывал, что это самый благополучный регион Ирака, там нет ничего. Ну, я только что об этом говорю. Да и не собирается ни Москвы. Что-то мы не о том говорим.
Ну, студент Добра тоже о вас об этом же спрашивает. Возможно ли подобная ситуация с беженцами у нас в России?
В смысле, к нам, что ли?
Да.
Да у нас, можно один вопрос? А вы знаете, сколько у нас незаконных мигрантов было до пандемии? То ли 800 тысяч, то ли 10 миллионов. Никак подсчитать не могут. У нас свои мигранты. А нам зачем иракский Курдистан? У нас есть Средняя Азия. Ну, сейчас, правда, с пандемией там в этом плане что-то стабилизировалось, но все равно это имеет место быть.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна
Аркадьевич, не знаю, как вы, я работающих беженцев в Париже не видела. Вот они шатаются там по пыльцам.
Это, мягко говоря, да.
Евро, что у парижан...
Клянчат, да, продают какие-то брелки. Я об этом говорил, это ужас какой-то.
Это в лучшем случае.
Я бы их не видел, работая, значит, и даже не собирался. Я просто удивился. Мне показалось, что я не в Париже. Но потом, когда выехал вот пригород Парижа, там, где вот Глемон, это резиденция Агахана, я там увидел, что наконец Францию. Там были французы.
А да, Париж, вот да? Куда подальше где-нибудь, только да, не веди бог, они уже в Тулузе есть. Уже в Тулузе
есть магнит. Ну, наверное, вы знаете, я несколько лет не был в Париже, наверное, распространяется все больше и больше. Было заявление, значит, бывшего руководителя генералов французской армии о том, что, слушайте, это национально безопасно, 10% населения, это 8 миллионов получается, даже больше, наверное, уже находится. А у нас почему? Вы думаете, не то же самое, что ли?
Слушайте, ну кто-то работает все-таки? Вот вы что про шурму нам рассказывали. Кто-то работает.
Ну, работают, да, работают, на том спасибо.
О каком проценте может идти речь? Из мигрантов,
не знаю,
кто живет на пособие, а кто же, значит, все-таки пытается что-то
не делать? Не знаю, Евгений, я не изучал этот вопрос.
7373-948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте, алло.
Доброе утро, Семен Аркадьевич, уважаемый.
Здравствуйте.
Это Гурген. Семен Аркадьевич, у меня такое ощущение, что беженцы подогреваются эмоционально и каузально, так сказать, за счет мифов, либо рассказов о реальном положении вещей родственников, либо друзей, которые уже успели попасть в заветную Германию. Знают ли эти беженцы, а я почему-то полагаю, что они не глупые люди, и даже не потому, что у них высшее образование у многих, но то, что любая иммиграция – это падение в социальном статусе. Не кажется ли им, и послушайте, мне кажется, они гонят от себя вот эти мысли, что им придется работать низкоквалифицированными рабочими, либо мыть полы, или управлять троллейбусом, или что-то еще в этом духе, а он или она учились на искусствоведа, на инженера, на кого угодно, филолога. У меня такое ощущение, что мало кто себе представляет, так сказать, визуализирует на хотя бы 90% свое будущее. Скажите, согласны ли вы со мной, как вы это прокомментируете?
Спасибо, Гурген.
Да, слушайте, комментировать это бессмысленно, но хотят они ехать, пусть едут. Ну что, откуда я знаю, кто-то насчет получит, а нет. Ну, это такой философский вопрос.
Почему Турция никогда не выйдет из НАТО? Потому что боится стать страной-изгоем, как Иран, КНДР, или боится агрессии со стороны западных партнеров?
А зачем выходить из НАТО? Если что, НАТО их крышует. Зачем выходить? Вы можете сказать, зачем на Турции выходить из НАТО? Объясните.
Да,
она не послушает.
Отдельный
не послушает.
Вопрос.
Да. Чего?
Ну, собственно, переадресую ваш вопрос нашему слушателю, который интересуется этим вопросом. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, это Наталья. Знаете, я, если я не ошибаюсь, уже засыпая, где-то там услышала в приемничке или в интернете прочла, что 700 тысяч евро уже Евросоюз выделил Лукашенко на этих самых иммигрантов, и что там даже было написано, что уже какое-то распределение, на что это, как это, но это уже совсем другая история. Вы не слышали еще?
Я не слышал, но что-то Евросоюз, наверное, выделит на мигрантов, надо же обустраивать в каких-то местах их временах, там есть женщины, дети, пожилые люди, это нормально.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот, и вы тоже сказали, и вообще в прессе, часто нашего президента вроде как подставляют, да, там, неправильная информация и так далее, и так далее. Сейчас вот еще пишут, что перепись прошла у нас, да, переписано 99,7% населения. Ну, это же не так. Спасибо.
Спасибо.
Ну, ко мне никто не обращался по поводу переписи. Евгения, вы участвовали в переписи?
Да. Нет, ко мне не приходил, но я сама в ней поучаствовала.
А я вот как-то
очень ответственно.
Неактивный переписчик, да, вот ко мне нет. Вот видите, если бы не пришли к вам, вы так придете, не участвовали. Поэтому не знаю. Кому-то ходит, кому-то нет. Как они там?
Ну, я, признаться, никогда не видела живого переписчика, ни в этот раз, ни в прошлые какие-то наши переписи.
Ну, а зачем, значит, переписывается? Система почета, значит, есть какая-то другая, какая-то нам неведомая.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, добрый день.
Евгений, Семен Аркадьевич, добрый день.
Добрый день. Парень.
Семен Аркадьевич, вот у меня тоже такой вопрос есть. Смотрите, Лукашенко пригнали туда, в Белоруссию, мигрантов. Получают деньги. Плюс Лукашенко говорит, если что-то, отключим газ. Если что-то, его пропаганда, да, кричит, российские самолеты нас поддержат, полетят. Окей, ладно. Все какую-то ищут выгоду. Опять вчера же, или позавчера, боюсь ошибиться, Армения, Азербайджан. Опять там какая-то заварушка у них. Семен Аркадьевич, все ищут какие-то для себя плюсы. А наши какие плюсы вот это все разруливать? Почему вот эти все союзные наши договоренности мы между бывшими нашими союзными республиками? И здесь один кипиш. Семен Аркадьевич, когда начнем порядок наводить? Спасибо.
А у нас полный провал на постсоветском пространстве. Вы правильный вопрос задаете. Скажите, а у нас есть вообще союзник на постсоветском пространстве? У нас есть ОДКБ, СНГ, еще бог знает чего. Ну, не работают эти структуры. У нас нет союзников. Вот союзник – это тот, который вместе с тобой. Вот кто у нас в Сирии участвовал в этих операциях? Ну, там Армения в армяно-населенных районах там оказывал гуманитарную помощь. Но это не то. Значит, там какие-то военные, инженерные мероприятия были. Нет, нет. Нету у нас союзников. Вот в том-то и дело. Полный провал. При этом на этом фоне я вот как-то говорил уже вам, что, например, замминистра иностранных дел Куриши по советскому пространству заявил, что в Среднюю Азию мы за 12 лет, с 2008 по 2020 год, вложили 3 триллиона рублей. 4,7 миллиардов долларов безвозмездной помощи. Бюджет Киргизии и Таджикистана строится на 30-40% за счет наших мигрантов. А в Таджик-Киргизии входит Союз тюркских народов, и представители говорят, Турция богатая, хорошая страна, будем с ними работать. Так, на всякий случай, государство НАТО, да? Вот вам результат этой работы.
А как вы думаете, а почему у нас теперь нет в СНГ союзников, спрашивает Виталий?
Ну, так вот работаем. Вы знаете, я когда был начальником управления Министерства по делам СНГ, было такое министерство по трем государствам: Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, да? Это 90-е годы. Вот тогда были там профессионалы. Ну, может, многие что-то там не знали, но были много выходцы оттуда, там, с партийных государственных должностей, не знали, как там с людьми работать, как, что и так далее. Но взяли это министерство, сначала поназначали оттуда выходцев другого министерства, а потом его просто разогнали. А сейчас, ну, когда разговариваешь с людьми, они имеют весьма смутное представление, что там происходит. Так на уровне приехал, уехал. В столицу довольно государства, где его хорошо встретили, что-то подписали. Что там творится, нет. Провальная работа полностью. В том числе отсутствие профессионалов. Я так, абсолютно так считаю.
Возвращают нас на польско-белорусскую границу. Пожалуйста, Наливкин пишет. Только принудив Евросоюз оплачивать содержание мигрантов на границе строительством городков вдоль границы Белоруссии, Россия обеспечит свою безопасность от западной вседозволенности.
Я, слушайте, конечно, западная. Все путаете. Я не люблю западную. Все кашу еще валить. Причем тут эти мигранты и Запад. Вопрос к Лукашенко. А наша граница должна быть заперта для них. Я имею в виду для этих то ли беженцев, то ли мигрантов, то ли туристов.
А, так, еще дальше, что читаю сообщение, опять же, от Натальи, что около миллиона евро, по ее мнению, выделил Евросоюз Лукашенко на этих беженцев. А, еще что есть. Зачем Турции выходить из НАТО? ДВ отвечает на этот вопрос. Чтобы играть свою игру, ведь США поддерживает курдов, и США умело используют противоречия внутри Турции. США невыгодно, чтобы Турция стала равной с Соединенным Штатом и составляла в НАТО конкуренцию в некоторых вопросах.
Значит, давайте я, значит, вот на конкретном примере покажу, что ваши такие великие вопросы. Значит, вот Эрдоган относительно недавно заявлял, что он не будет, он закупит Су-25 у нас там, то ли 20 штук, то ли сколько-то, вместо F-16 американских. Угу. Не успел переговорить Байден, он говорит, нет, мы купим F-16. Он лавирует между нами, Вашингтоном, Брюсселем и так далее в своих интересах. На кой черт ему откуда что-то выходить? Это умный, хитрый политик. Останется ли он у власти после, на выборах 2023 года, не знаю. Там ему поджимает такой мэр Стамбула Имамоглу, явно опережая его под рейтингу. Да, и Кемаль Кылычдаров, вот, лидер Народной Республиканской партии, с ним на равных идет. Поэтому зачем выходить?
Продолжаем.
Вот зачем выходить, да, Киргизии из ОТКБ? Ну, при этом они прекрасно вошли в союз тюркских государств. Незачем. Зачем Таджикистану, значит, выходить из ОТКБ, отдавая свои полезные ископаемые крупные месторождения китайцам за хорошие деньги? Ну, зачем? Ну, есть. Можно, во-первых, технику военную купить на халяву по внутренним российским ценам. Во-вторых, надеюсь, что глядишь, где тебе что-то поможет. Зачем?
Возвращаемся к вашим вопросам. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Это снова Наталья, я забыла спросить. Вот я себе представляю картину. Вы говорите, что вплоть до 12 тысяч их может быть. Как они, в какой момент и где они до этого жили, перед тем, как выдвинуться этой страшной толпой к границе? Вот где они жили?
Ну, естественно, слушайте, ну какие же Наталья? Ну, страны какой человек. Они жили в Эрбиле, в Сулеймании, Дахуке. Потом они поехали на территорию Турции, купили эти самые путевки. Потом они сели в Белаве и прилетели в Беларусь, где они жили. О, Господи. Давайте дальше, Евгений.
Так, просьба к Семену Аркадьевичу. Дайте, пожалуйста, прогноз ожидаемых потрясений на 2022 год. К чему готовятся, какие могут быть сюрпризы?
Слушайте, ну
потихонечку
я не
начинаем Ванга, подводить итоги.
Я не Ванга. Давайте доживем. У нас потрясающий этот год был. Потрясающий в негативном плане. После следующего года даже можете не сомневаться.
Почему такое массовое освещение темы беженцев в Беларуси в наших СМИ? Спрашивает Виталий. Почему нас так это беспокоит?
Да, я считаю, что вообще надо на это меньше внимания обращать. Это дело Беларуси, пусть они расхлебывают. Те, кто это за кашу затеял.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Семен Аркадьевич, вот северная часть иракского Курдистана оккупирована 6 лет турецкими войсками. Киркук нефтеносный удалось отбить иракским арабам. Вот насколько долго будет сохраняться данный статус-кво в этом регионе? Не грозит ли это очередным горячим конфликтом?
Спасибо.
Ну, в северном Курдистане, на северной границе, так сказать, там идет война. Свыше 20 есть военных инфраструктур Турции там. Они ведут боевые действия против рабочей партии Курдистана, пользуясь полной поддержкой клана Барзани, Эрбильского, да. Это там их, там это надолго, оно уже длится, бог знает сколько лет. Ну, формально иракский Курдистан по конституции есть и будет существовать, вот в том плане, какой есть. При этом там идет борьба кланов Сулеймани, это клан Талабани, в Эрбиле клан Барзани. Ну, каждый счет зарабатывает, чем может. Но при всем этом, это действительно иракский Курдистан самое спокойное место в Ираке. Правильно сказали, там, сервисы классные в отеле, можно поехать с Сулейманом отдохнуть хорошо, бомбы на тебя не падают, как нас убеждают некоторые товарищи.
Так, 470-й.
Чё-то вы так, Евгений, скептически относитесь. Поезжайте, там очень хороший сервис, там много исторических памятников времен Ахименидов, Мидии и так далее. Понравится, хорошая кухня, вас хорошо относятся к выходцам из России, все нормально, там нет никакой войны. Поэтому, когда я слушаю, как большое начальство говорит, бомбы бросали. На что бросали, начальники? Беспилотная зона была. Столько преференций получил раз Курдистан от американцев их союзников. Дальше некуда.
Возвращает нас все-таки к беженцам, точнее, к деньгам. На беженцев 470-й пишет, Евросоюз выделил не Лукашенко деньги, а через Красный Крест мигрантам. То есть это немного другая схема. А Григорий из Питера интересуется, зачем Турция на прошлой неделе проводила масштабные учения ВМФ в Анталийском заливе.
И что?
Зачем?
В каком заливе?
В Анталийском. Анталийском. Возле Анталии, видимо.
Ну, слушайте, учения идут постоянно. Что, зачем учения проводили? Я вопросы не понимаю. Иногда такие вопросы Евгений задает. Честное слово.
За то и продаю. Вот, пожалуйста. Наталья Кузнецова продолжает. Она говорит, я имела в виду, где они жили в Белоруссии до момента, когда они все собрались, они же не в один момент прилетели.
Значит,
в гостинице Минск.
Знаю от курдов, они прилетают, $150 стоит от аэропорта Минска до вот там, где они пытаются перейти, такси. Вот мне говорили курды, $150. Платят, что, в общем-то, для Беларуси, наверное, не маленькие деньги, и едут туда, вот, им же кто-то пообещал, вы же понимаете, им пообещали все, что сделать нормально, что они спокойно пройдут через Польшу и окажутся в Германии, и едут, ну, вот, в этой границе сам.
Ну да, я еще добавлю, что буквально тоже на днях была информация о том, что, возможно, Евросоюз будет вводить санкции против отдельных чиновников белорусских, которые якобы занимаются вот этой организацией, такой организованной доставкой мигрантов
на границу. Это явно организованная доставка, организованная властями Беларуси. Надо идиотам больше не понимать.
Кроме того, там еще и под эти санкции может попасть, собственно, аэропорт Минска, если это будет возможно чисто юридически, и гостиница, которая так и называется Минск, в которой якобы вот этот вот точнее не якобы, а скорее всего совершенно точно, живут мигранты до того момента, как их отправят на польско-белорусскую границу. Вот к вопросу, собственно, о том, где они и находились в Беларуси до тех пор, пока не выдвинулись туда. Надеюсь, Наталья, мы ответили на ваш вопрос. И перевозчик добавляет, что они не выдвинулись всей толпой на границу, их еще и в Минске остается тьма, как он выражается. Вы говорите, Россия плохо работает в отношениях союзников. По-вашему, как это должно выглядеть и что они делают не так, спрашивает Карлос.
Слушайте, ну в каждом конкретном случае надо рассматриваться отдельно. Вот, чтобы вот я американцам плохо отношусь, но когда им надо было сосредоточить в Ираке или в Афганистане войска, практически все их союзники по НАТО там участвуют. А еще в Сирии-то им масса не участвуют. Там видели хоть одного государства ДКБ? Я нет. А какой черт оно вообще нужно? Чтобы мы приходили к ним на помощь каждый раз?
7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме читаем ваше сообщение. Сегодня эксперт программы «Револьвер», директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров. Григорий из Питера говорит, туристам мощь показывали, получается, зачем они это делали? Это все возвращается к учениям Турции. Так, идем дальше. Так, много-много всяких разных сообщений. Вот Семену Аркадьевичу говорят, не угодить. Помогаем плохо, не помогаем все равно плохо, пишет Дамир Бахитов. Что делать-то?
Слушай, Дамир Бахитов, знаешь, я не угодишь тогда. Есть целенаправленная политика, есть, значит, твой союзник, и ты этому союзнику что-то даешь, он обязан делать что-то сказано. Когда твой союзник вступает в союз, где главенствующая роль государства НАТО, ты не союзник, а черт знает что. Довольно.
Смотрите, вот такой провокационный вопрос, пишет наш слушатель в наш чат на YouTube, говорит, федеральные каналы приписывают Владимиру Путину великие достижения и успех во внешней политике, а по вашему мнению, оказывается, что у нас полный провал по всем фронтам, где же правда?
Хорошо, я с большим уважением отношусь к нашему президенту, главнокомандующему, но окружает определенное количество людей, отвечая за те или направления. Я называю вещи своими именами, подкрепленные фактами. Если другие факты, я готов их выслушать. Я таких фактов не вижу.
Так, еще у нас тут есть много сообщений. Плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7-3-7-3-94-8, номер для звонков в вашу студию. Напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. И... задавать свои вопросы Семену Богдасарову. Там, напоминаю, что сегодня наш эксперт – это директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мы продолжим через несколько минут. Разговариваем сегодня о ситуации на белорусско-польской границе, разговариваем о том, что происходит в Афганистане. Все время об этом разговариваем, вот уже последнее достаточно большое количество времени. И продолжим это дело через несколько минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11 часов, почти 36 минут в Москве. Программа «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш ведущий, наш эксперт, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров. Семен Аркадьевич, давайте продолжим отвечать на вопросы наших слушателей.
Давайте.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Богдасарову. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Семен Аркадьевич. Вот добрый день. Я бывший бакинец, ситуацией владею с детства вот этой, да? И теперь у меня такой стратегический вопрос. Что нам, там война неизбежна, азербайджанцы, уже видите, не останавливаются. Что нам, как Россия и Армения, извините, уже парализованы, видите, как последний инцидент был. Что нам выгоднее, отстоять, не допустить Зангезурского коридора или все-таки утратить Карабах? Спасибо большое.
Значит, слушайте, у нас на Южном Кавказе, нас теснят, на Южном Кавказе имеет абсолютное преимущество все больше и больше Турция в Грузии. Турки доминируют не только уже в Аджаре, но и в Восточной Грузии все больше и больше. Азербайджан это, по сути, составляющая часть Турции становится. В Баку имеется даже оперативная группа, значит, из состоящих нескольких генералов турецкой армии во главе с бывшим начальником оперативного управления Схопа другой из Турции. Но все это понятно, все это ясно. В Армении к власти в 2018 году пришел человек, который, собственно, предает интересы Армении и чтобы он не болтал, когда приезжал, лапшу на уши не вешал нашим начальникам. Это антироссийский деятель, постоянно с Соросом, Соросенок, а Сорос это МИ-6, британская разведка, ЦРУ и так далее. Да. Человек совершенно непрофессионально безвольный, как его вся команда, что министра обороны не надо назначили, но по сравнению с ним Сердюков великий военачальник, так сказать. Да, это в государстве, где такое произошло. После поражения Карабахской войны, когда в течение 3 лет армянская армия развалилась преднамеренно этим президентом главнокомандующего, а по конституции Армении, премьер-министр, то есть он и является главнокомандующим, да, значит, развалили все, что развалили, создали все условия для поражения. Не проведен анализ и итоги этой войны и не сделан никаких выводов. О чем вы говорите? Где у нас, что нам там, кого сдавать, чего сохранять? Зангинский коридор не отвечает интересам России. Я скажу, как сказал один, если не ошибаюсь, министр иностранных дел Ирана, или кто-то там из них, что напомнил нам. Спасибо, что хоть иранцы больше о наших интересах думают, чем мы сами, чем наш МИД. Он сказал так, что значит, не надо забывать, что Зангинский коридор – это коридор, который создается под эгидой Турции. А Турция – член НАТО. Это не отвечает интересам Ирана и Российской Федерации. Зангинский коридор – это турецкий проект на фоне создания Союза тюркских государств. Это будет еще один огромный плюс Турции и минус России. Вот это нам не отвечает. У нас должна быть своя собственная политика. Мы должны в тех или иных государствах, в той же Армении, поддерживать пророссийские силы. Кстати, из 29 членов парламента Армении 10 находятся под уголовным делом или были посажены. Да, вот парламентарии. Потому что они вот и выступают против нынешнего премьер-министра. Да. А мы что-то делаем, мы поддержим пророссийские силы, или мы искренне полагаем, куда вода течет, пусть туда и дальше течет. Слушайте, ну вот вам весь ответ. Когда говорят, а что Карабах сохранить, а как вы его сохраните, чтобы там Россия была? Я даже не хочу говорить, а там 5 лет там было в свое время, потом статус или что-то там Карабаха, да? Я вам скажу единственное так, если мы не сохраним свои позиции в Армении, какой при чем тут Карабах? Географию изучайте, пожалуйста, подшательно. Мы потеряем всю Южный Кавказ. А свое, кстати, значит, в свое время нам это обошлось, я думаю, Российской империи, значит, все русско-турецкие войны с 1813 года Гюлистанского мирного договора и заканчивая Туркманчайским мирным договором 1826 года, 200 тысяч русских солдат, офицеров и генералов погибло там. Вплоть до, с учетом Первой мировой войны. И мы все даже отдаем все это. Может, хватит отступать? Мы отдаем весь юг? Что Турция не теснит нас со стороны Украины? Что нет, по сути, военно-политического соглашения между Турцией и Украиной, так называемой квадриги? Что Турция не поставляет боевую технику? Байрактар уже начал удар на Донбассе. Сейчас поставка к Джи будет. Министр обороны Украины сказал, что 20, если не 30, сколько там, значит, этих самых Байрактаров будет с двигателями украинскими. АКДЖИ – это еще более мощная вещь. 1,5 тонны несет боевой нагрузки. Вообще гигантский беспилотник, так сказать. Да? Сейчас Эрдоган выразил соболезнования украинским военнослужащим, погибшим в карательной операции на Донбассе. Дальше-то куда идем? Куда скачем?
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Семен Аркадьевич, может быть, вы в курсе? Я не совсем, но вот за эти 30 лет я что-то не видел четкой программы возврата соотечественников со Средней Азии, чтобы людям здесь не доставляли жилье и так далее где-то, давали деньги подъемные.
Да, я понял, вопрос понятен.
Ведь мы же говорим, что у нас не хватает людей, населения не хватает, заводим мигрантов. Почему мы русских-то не возвращали за эти 30 лет со всех вот республик бывшей Средней Азии?
Я много раз это говорил на официальном уровне, когда была соответствующая структура, и сейчас говорю. У нас мигрант, возврат соотечественников – позорнейшее явление. Если не ошибаюсь, мы за эти годы в среднем по 100 тысяч возвращаем, если верить официальным данным. В Казахстане, Средней Азии, живет в общей сложности 5 миллионов только русских, не говоря русскоязычных. Это нам 50 лет, что ли, возвращать их? Я как-то вот веду программу, там, значит, СМЕРШ, так сказать, приглашал Кедми, Якова Кедми, который умудрился переселить почти всех евреев с постсоветского пространства в Израиль. Карл Сальный, великолепный опыт. И он как сказал, что говорит, меня посольство в Москве и Японии приглашало. Я говорю, чего они приглашают? Он говорит, у нас корейцы, значит, есть в Японии, а их родственники живут вот там, где-то там. Как их вернуть? А вот наше ведомство, которое занимается возвращением, да, есть управление, соответственно, миграционное, в соответственном министерстве, его почему-то не пригласили. Ну, пригласите его, а? Поделится он с вами опытом. поделиться своими знаниями. Он рассказал, что там тоже не было все просто так в Израиле, он просто пробивал там, ходил к разным местам. У нас такие есть люди, нет? Сейчас в Израиле живет больше евреев, чем в остальном мире, больше 9 миллионов. При нем было 2,5 миллиона евреев, когда начиналась эта эпопея. Вот и все.
Все проблемы с Карабахом из-за позиции Армении и России тут бессильно, пишет нам Дамир Бахитов.
Можно я не буду отвечать, только что отвечал.
7373948, телефон прямого эфира, ваш вопрос. Так, что пошло не так у нас. Женя, что у нас с телефоном? Все ли в порядке? Проверь, пожалуйста. Пока читаю сообщение. Вот, пожалуйста, Григорий из Питера рассказывает. У меня жена переехала в 2000 году из Ташкента по программе воссоединения соотечественников. И суду тоже дали. Пашиняна выбрал народ, это факт, утверждает Карлос Карлос.
Ну, пусть этот народ и расхлебывает теперь. Какие проблемы?
737...
Когда ко мне кто-то обращается, я говорю, кого выбрали, вот на то и надейтесь. Работайте дальше. Видать, вам это устраивает. Устраивает, что значительную часть вашей территории захватывает соседнее государство, что у вас нет дееспособной армии развалина, силовых структур. Большего позора армянский народ за 4000 лет своей истории не знал. Вперед. Изберите его еще раз. Великим руководителем.
Слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
Добрый день. Виктор Михайлович из Москвы.
Да, Виктор Михайлович.
Огромная вам благодарность за то, что вы говорите нужные и грамотные вещи для нашего народа.
Спасибо,
но скажите,
спасибо.
Вот у нас есть огромное число так называемой творческой интеллигенции, которая паразитирует на наших бюджетных деньгах, их многие живет, выпускает антирусские, русофобские фильмы, поддерживает наших врагов. На одной из радиостанций я слышу, как господин Невзоров кричит «Слава Украине!» Да. Когда это кончится?
А я скажу, наш главнокомандующий президент страны говорит, что об этой самой радиостанции, что там половина граждан другого государства, да, а это как бы ладно, там у нас есть крупная корпорация, где тоже радиовещательно работают граждане других государств, но они говорят то, что надо России. И они ведут антиправительственную пропаганду, да еще на деньги нашей государственной корпорации. Я задаю вопрос, против этих выступлений нашего главнокомандующего президента страны должно что-то поменяться? Почему не меняется? Почему люди, которые отвечают за это, не меняют? Можете сказать, я ничего не понимаю. Невзоров – это враг России. Он ненавидит нашу историю, оскорбляет русскую православную церковь. Значит, да? Он ли один? Там целая свора этих негодяев. Сколько это будет продолжаться? Какая нафиг? Чуть не стругнул. Это творческая интеллигенция. Это не творческая интеллигенция. Сволота, небритая, на ничего знает. По неволе думаешь о том, что в свое время... Когда чистили эту творческую интеллигенцию, не буду называть некоторые имена исторические, наши делали правильно. Их надо в узде держать. Это не творческая интеллигенция, это вражеская интеллигенция.
7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей Москва. Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот вы ссылаетесь на дипломатические всякие там неудачи наши. А здесь Министерство обороны полтора месяца смотрело на войну в Карабахе. А если бы туда поставили несколько панцирей, то ни один Байрактар туда бы не сунулся. Вот как вы это оцените? Почему не поставили?
Значит, я скажу так, что если бы руководство Армении послало тут один дееспособный свой корпус, то война была по-другому. Но они не послали туда этот корпус. Я вам больше того скажу. На момент начала войны вся мобилизационная структура от мобилизования войск в Армении была полностью разрушена. Мне рассказали, как в автобус собиралась куча народа. И говорят, кто будет командиром? А вот Армен когда-то воевал. Армен, ты будешь нашим начальником. Вы хотите, чтобы Армения, не оказавшая ничего помощи Карабаху, когда жена премьер-министра на командном пункте, да не хочу сказать, гадости там столько было. А Россия, там были рэбы российские, которые подавляли Байрактар. 44 дня армия обороны Карабаха сопротивлялась коалиционному турецко-азербайджанскому террористов из Сирии, и черная кого-то там не было. Где руководство Армении было? Нельзя надеяться на помощь кого-то, если ты сам ни черта не делаешь. Извините меня за откровенность. Ты будешь кушать шашлык, пить коньяк, а за тебя воевать, что ли, кто-то будет? Поставлять что-то будет? Были собраны огромные деньги, фонд Аистан, Армения. Деньги разворованы, к чертовой матери. На эти деньги можно было купить столько панцирей, что дальше некуда. Ни черта не было сделано.
Так, пойдемте дальше по вопросам наших слушателей. Вот, пожалуйста, Карлос пишет. Задайте, пожалуйста, вопрос. Откуда у прошлых президентов Армении миллиарды долларов и кто развалил армию?
Значит, ну, это пишет Соросенок Пашиняновский. Значит, это спросите президентов Армении предыдущих, откуда у них деньги, а не меня. Да? Раз. Второе. Я считаю, что предшественник господина Пашиняна сделал очень много, чтобы пришел к власти Пашинян. Его конкретно спросите. Хорошо?
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Семену Багдасарову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос про Израиль к эксперту по региону. Семен Аркадьевич, я читал, что 20 лет назад в бывшем третьем главке у Малякова, генерала, было интересное дело. Там снимки территории Сирии и Ирака передал Израилю один майор из спутникового центра ведомства Петрова и Баширова. А военному трибуналу, ну вернее суду, он сказал, что Саддамы примитивные нахлебники России, а Израиль порядочный партнер и союзник России.
Ну, слушай, у меня, знаете, вопросы, которых я не знаю, кто-то, куда-то, ну, осудил его военный трибунал, правильно сделал? Что еще я могу сказать? Давайте дальше.
7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Семен Аркадьевич, вот у Соловьева на передаче вот «Израильтяне», этот, который Кедми, ну, он же в 67-м или в каком году он променял Советский Союз, свою родину, на лучшую жизнь в Израиле. Это его слова, он сам говорил. И теперь приезжает, там, поучает нас чем-то. Да я не вижу у него большого ума. Вот и вчера, буквально вот в вчерашней передаче, он сказал такую вещь, вот судит человек с двух пальцев, я не знаю, он говорит, поскольку Солженицын, ну, речь зашла там, Солженицын не был специалистом никаким, а попал в научную шарашку, он стукач. Ну, глупость, я поднял это самую простейшую вещь, два нажатия в интернете, Солженицын перед войной окончил физико-математический факультет. Ну, я не говорю, как относиться к Солженицыну.
Значит, я вопрос понял. Вопрос не ко мне, знаете, я при какое отношение к этому? Я не регулирую такие программы.
7373948, телефон прямого эфира, дальше идем, здравствуйте.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич, и все-таки про Кавказ. Горячо любимый наш. Из различных авторитетных информационных источников, в том числе в связи с 75-летием Победы, у Путина и Ильхама Алиева супердоверительные отношения, в отличие от Пашиняна, в отношении которого вашу точку зрения я полностью поддерживаю. Стоит ли доверять на самом деле азербайджанскому лидеру?
Не стоит доверять никакому лидеру, надо доверять только самим себе, своей стране, своим интересам. А вот эти все, у кого хорошие отношения, брат ты, мой не брат, это, знаете, это, ну, что значит, да, ну, это я к этому отношусь очень критически, да. Я считаю, что если те строят государство, если люди отвечают за те или иные направления, вот они должны работать и пахать. А кому-то доверять, кому-то не доверять, это из области и другой какой-то.
Как не упустить Карабах без Армении, спрашивает Дамир Бахитов. Армяне плохие государственники, они хорошо кучкуются за рубежом, хотят в Евросоюз, чтобы уехать из страны. Можно как-то присоединить Карабах к России?
Нет, нельзя. Географию смотрите, там все ясно.
Уже выгоняли и сажали, пишет нам Михаил. В итоге был самиздат, и полстраны было уверено, что это правда, а всех обманывают. В итоге страну развалили, все по домам сидели, так что лучше уж пусть открыто говорят и будут открытыми, сумасшедшими или врагами. Такой вот рецепт от Михаила. Как оцениваете?
Я не понял этот рецепт. Да. Значит, ну, Михаил, пользуйся, делай, что ты считаешь нужным. Слава богу, у нас вроде как бы демократия.
Александр пишет, как хорошо, что Семен Аркадьевич занимается Ближним Востоком. Всегда есть тема для разговора. А представьте, если был бы экспертом по делам Скандинавии, ну тоска же.
Нет, я не люблю Скандинавию, там холодно.
Неужели нельзя послать казаков на Южный Кавказ и навести там порядок, спрашивает Гаврила.
Давайте хотя бы найдем порядок на наших южных рубежах для начала. Мы не можем Донбасса уже в течение 7 лет принять состав Российской Федерации, там уже гибнут, подозревая не только наши соотечественники, но и наши граждане, там 700 тысяч граждан, да. И мы каждый раз смотрим на это спокойно. Давайте хотя бы это сделаем.
Дамир Бахитов.
Да, слушаю вас.
Да, Дамир Бахитов продолжает вопрос, свою идею насчет Карабаха, говорит, ну, слушайте, Калининград тоже не граничит с Россией?
Слушайте, Калининград – основная часть Российской Федерации. Если исходить из этого тезиса, у нас, я согласен с нашим президентом главнокомандующим, который сказал, что у нас квази-государство разобразовалось на постсоветском процессе и квази-границы. Вот исходя из этого, вообще-то Нагорный Карабах – основная часть Российской Федерации, потому что он вошел в состав России согласно Гюльстанскому мирному договору 1813 года. Я за. Но для этого надо хотя бы иметь какую-то стартовую базу в лице Армении. И пока нынешний премьер там сидит, ну, там ни черта вы не получите. Извините меня, волна русофобии, которая разгоняется в Армении, она исходит из ближайшего окружения. Что, не правда, что ли? Ну, что, давайте вечными именами называть. Абсолютно недееспособный человек.
Семен Аркадьевич, а вот прям Габибулла вас обвиняет, вот прям обвиняет. И пишет, говорит, вы заинтересованное лицо, поэтому осуждаете всегда Азербайджан и Турцию, а фактически все беды от армян.
Ну, слушайте, я даже не хочу отвечать на этот бред сивой кобылы. Ты, наверное, араки много турецкой выпил, дорогой ты мой. Вообще-то сейчас я, в чем я в Азербайджан обвинял? И в чем еще Турцию обвинял? Я называл вещи своими именами. Факты привожу, дорогой. А раки меньше пей или меньше кури чего-нибудь там. И все у тебя будет казаться как следует. А что касается Армении, дал свою оценку. Реальную, объективную. Ну, это, слушайте, такой примитивизм националистический такой. Даже отвечать не хочется. Евгений, вы там фильтруете это уже, знаете, мою эмоциональность. Я могу еще хуже что-нибудь сказать.
Давайте последний вопрос. У нас остается буквально 2 минуты, даже чуть меньше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Виктор Михайлович, Москва.
Да, Виктор Михайлович.
Вот как вы думаете, вот влияние... В других странах наше, это очень важно. Но мы строим атомную станцию за 20 миллиардов в Турции. А наши оппоненты занимаются, к себе приглашают студентов. И результатов к себе в Штаты или еще куда-то. И получают результат гораздо больше. Не кажется ли вам, что нужно было бы осторожнее?
Я понял ваш вопрос. Значит, давайте я характеризую свою идеологию. Я, значит, российский имперский... националист. Я не боюсь этого слова. Потому что национализм, объединяющий все народы и религии страны в единый кулак, это я в чем-то человек сталинист. Да? Мне пофиг, кто какой национальности. Для меня главное важна империя российская. Я вижу, что происходит. И если вам интересна моя позиция по этой станции АКУ, 20 миллиардов, куда мы вкладываем, у меня в телеграм-канале выложено мое выступление на ратификации этого соглашения в 2010 году. Посмотрите, его смотрели миллионы людей, и сравните, что происходит. В Инстаграме он тоже есть. Посмотрите, что происходит. Тогда я предупреждал наших начальников. А сейчас мы говорим, давайте 2 такие станции «Эртаган» кончим, еще 40 миллиардов вложим. У нас что, в России некуда 40 миллиардов вложить? А потом мандарино-помидорные санкции будем вводить?
Вот на этой не очень оптимистической ноте будем заканчивать нашу программу. Сегодня Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был нашим гостем. Спасибо, Семен Аркадьевич, приходите еще.
Спасибо, да.
Впереди рубрика «Киноафиша», потом новости на радиостанции «Говорит Москва» и много всего интересного.